Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». А сегодня в нашей программе чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 36-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет, как всегда, протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Сегодня ее автор и ведущий, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко затронет актуальную и драматическую тему торговли органами и детьми. Затем вы услышите заключительную беседу профессора Литературного института имени Горького и Срединской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова о памятнике древнерусской словесности «Домострой». 5 февраля Святая Церковь будет вспоминать 10-ю годовщину со дня представления преснопоминаемого архимандрита Иоанна Крестьянкина. Воспоминаниями о своем духовном отце, архимандрите Иоанне Крестьянкине, поделится церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 46-е зачало. Глава 10, стихи с 23 по 32. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во стократ более домов и братьев и сестер, и отцов и матерей, и детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Бедные богатые! Несомненно, Господь и сам глубоко опечален отказом богатого юноши, о котором шла речь накануне, и с жалостью смотрит вокруг на тех, кому привязанность к их земному богатству закрывает доступ в Царство Небесное. Сердце Господа сжимается от сострадания к ним, и Он делится своей скорбью с учениками. Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Когда Господь называет своих учеников детьми, Он хочет научить их. Опасность не столько от имения богатства, сколько от упования на него. Те, для кого высшие ценности богатства мира, никогда не узнают подлинную ценность Христа и Его благодать. Те, кто имеет богатство, но не надеется на него, преодолели эту трудность и могут легко расстаться с ним ради Христа. А те, кто имеет мало, но сердце их в этом малом, удалены от Христа. Как ярко Господь обозначает это. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Согласно одним толкователям, речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, столь тесных, что через них не может пройти верблюд, пока он не разгружен. Согласно другим, слово «верблюд» на арамейском языке созвучно со словом «канат». Он не пройдет в игольное ушко, пока не расщепится на нитке. Так богатый не может пройти через мытарство и достигнуть неба, пока не отвержется всего. Будем внимательны к тому, что различным может быть богатство, разделяющее наше сердце и не дающее нам войти в Царство Божие. У каждого свое, у каждого свои обеспечения, свои дарования и звания, которые могут составлять настоящую преграду, как излишки багажа для дальней дороги. Они связывают нашу свободу принять то, что предлагает Бог. Это богатство, от которого надо избавляться. И всегда лучший способ сделать это — поделиться с теми, кто ничего не имеет. В конце концов, Господь зовет нас принять величайшее благо — жизнь, приносимую нам Христом, и освободиться от всего, за что мы так упорно держимся, в то время как это мешает нам войти в Царство Божие. И когда вместе с апостолами мы невольно спрашиваем, кто же может спастись, Господь отвечает нам — человеком это невозможно, но благодать Божия может все совершить, ибо все возможно Богу. И Господь говорит о величии спасения тех, кто оставил то немногое, что имел в этом мире, ради Христа. Впереди им предстоит еще пройти путь, но они уже оставили все и следуют за Господом. Господь говорит, что всякий, кто дает, получит. И то, что он получит, значительно больше, чем то, что он оставил. Кто оставил дом или отца, или мать, тот получит дома, отцов и матерей. Несоизмеримо то, чего отвергается человек, и то, что дает Бог. Эти превосходящие меру дары Божии мы получаем уже здесь, на земле, и совершается полная переоценка общепринятых ценностей. Последние становятся первыми и наоборот. Сам Господь являет этот образ. Оставив своих близких ради проповеди Евангелия, Он обретает новую семью, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь, говорит Он. Эта новая семья дана и нам, Церковь Христова, которая помогает нам идти крестным путем за Господом, приобщая блаженству вечной жизни. Неизбежный разрыв некоторых семейных связей — одна из составляющих креста, который каждый человек должен принять. Бог знает это, и Он знает также, как вести нас среди этих скорбей. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Христос приближается к решающим событиям своей жизни. Это восхождение в Иерусалим исполняет сердца учеников страхом. Господь идет впереди, решительно направляя их по дороге, ведущей к Голгофе. Последние километры восхождения в Иерусалим напоминают шествие на казнь. Господь — главная жертва, но и каждому из них по-своему предстоит то же самое. Они ужасаются, поражаясь мужеству и непоколебимости Господа. И дух их трепещет перед Его и их собственной смертью. Когда мы входим в страдания, мы должны помнить, что Господь идет впереди нас. Тайну распятия Сына Человеческого всегда будет трудно принять. Победа над смертью только тогда может стать реальной, когда откроется на самом деле Христово воскресение. Но на всех наших дорогах, рядом с нами и впереди нас, будет идти, как с эммаусскими путниками, Христос и говорить нам о главном, что есть в Евангелии. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами снова продолжаем беседы, которые помогают нам понять суть происходящих изменений. Действительно, скорость этих изменений настолько велика, что мы даже не успеваем не то что понять, а зафиксировать их. Просто жизнь неумолимо меняется, стремительно меняется. Мы вообще уже не понимаем, вчера было одно, сегодня другое, как в этом во всем находиться и где твои позиции. Этот всеобщий процесс мы называем уже расчеловечением. Что такое расчеловечение? Нужно понимать, кто такой человек. Человек – это носитель духа, носитель воли, и он тем самым отличается от другого любого биологического существа. И отсутствие или потеря, утрата духа как раз предполагает вот духовную гибель человека, а потом физическую, потому что человек без духа существовать не может. Это так и есть. А что же у нас происходит с нами, с обществом? На самом деле, общество подвержено таким же законам, как и человек. Оно также может потерять духовность и погибнуть, может ее возродить и возродиться. Я хотела бы вам привести несколько примеров, а потом пояснить. Примеров таких картинок, которые иллюстрируют происходящее. Вот, с одной стороны, у нас есть какие-то такие позитивные моменты, есть наука, которая движется вперед. Вот, например, в России впервые произвели операцию по пересадке лица. Вероника Скворцова сказала, что Россия стала 8-й страной мира по уровню высоких технологий. И сказала, что операция потребовала серьезного внесения изменений в существующую нормативную базу. И первая операция такая была в 2005 году во Франции сделана. Точно так же сейчас, совсем недавно, в Америке произведена такая же операция, когда было пересажено лицо обгоревшему пожарному. И мы радуемся за этих людей, действительно это так, только оставляем за рамками, где это лицо взяли. У кого его взяли? Если мы вспомним, что такое посмертное донорство, то есть когда забирают органы у человека, который жив, у него только не работает мозг, при этом это делают без наркоза, то мы должны с вами понимать, что если у кого-то забирается лицо, то есть снимается лицо у человека, отрезаются ткани и присаживается другому человеку, то это происходит, отсечение лица от кости черепа происходит у живого человека, у которого бьется сердце, он дышит, но только он в это время находится без сознания. И я сразу перевожу вас в другую плоскость. Насколько мы правы, когда это делаем, насколько человечно поступает общество по отношению к тому, кто, в общем-то, рассчитывает, наверное, на достойную смерть, на уважение к его телу. Все, что, в принципе, определялось нашим отношением к крайним моментам, ключевым моментам существования человека, к рождению смерти, как к сакральным моментам, священным, таинственным. Таковыми они являются. Мы сейчас десакрализуем рождение и смерть. У нас сейчас рождение человека – это просто процесс, на котором можно зарабатывать и который можно использовать. Каким-то образом можно произвести ребенка для кого-то и сказать, что это суррогатное материнство. Раньше это называлось торговлей детьми, а сейчас это суррогатное материнство. Точно так же, как мы убийц стали называть киллерами. От этого суть убийства не изменилась. Так же и здесь. И что касается смерти, для того, чтобы уничтожить отношение к смерти как таинству, мы стали придумывать такие даже карнавальные, ну, мы, это не мы лично с вами, а цивилизация, карнавальные такие механизмы, Хэллоуин, далее субкультура зомби, для того, чтобы в смерти не было ничего страшного, а даже стало смешно. То есть глумление над смертью стало защитой от укоров совести. И вот сейчас мы пришли к тому, что мы начинаем торговать органами тех, кто сейчас не может за себя заступиться. Ну, мы с вами много говорили на эту тему. На нашем сайте «Семья Любовь Отечества» можете найти информацию о посмертном донорстве. Но я хочу просто сказать о том, что расчеловечивание, оно прорастает потом в нашу жизнь. И, с одной стороны, да, мы кого-то спасаем, кому-то мы действительно улучшили жизнь, там, поменяли лицо. Ну, я уже обсудила с вами свое собственное отношение к этому. Но вот есть такие вот вещи, как, например, в Ханты-Мансийском автономном округе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по вопросу того, что судмедэксперт подрабатывал, вырезая глаза у трупов. И он это осуществлял несколько лет, несмотря на жалобы граждан. Никто не реагировал, пока уже не обратились в Генеральную прокуратуру, не начался процесс. И уже тогда было открыто дело, и началось следствие. Вот как это может происходить? Вот человек, земные дни которого закончились, поступает в судмедэкспертизу, и специалист, судмедэксперт, не спрашивая никого, врезает у него глаза и продает. Вот то самое глумление над смертью, то самое расчеловечение, которое, наверное, уже никаким образом не беспокоит данного специалиста. Точно так же, как совсем недавно был аналогичный скандал по поводу того, что бюро судмедэкспертизы обратились журналисты, уже имея определенную информацию, с просьбой продать им плаценту, которую туда поставляют из родильных домов для анализа. И они получили согласие на покупку там, 15 килограмм этой плаценты, приготовили там, определенную сумму, которую должны были заплатить, и вызвали потом полицию для того, чтобы взять с поличным этих специалистов. Но позиции этих специалистов были настолько сильны, что они выгнали журналистов, не открыли дверь перед Следственным комитетом и, наверное, ждали какой-то поддержки и помощи. Хотя у нас вообще категорически запрещено торговать органами и тканями. Что-то происходит, да? Кто-то на этом зарабатывает, кто-то покрывает, и все это тоже признаки нашего расчеловечивания. И, в общем-то, это очень важно, это нужно понимать. Когда нам говорят о том, что мы оптимизируем здравоохранение, и поэтому мы там переориентируемся на то, что у нас более рентабельно, то мы, в общем-то, не должны забывать, что человек, его жизнь и святость его жизни не может быть рентабельным товаром или нерентабельным. Она просто по определению не может быть товаром. А если мы превращаем их в товар, то мы теряем то содержание собственной жизни, собственной личности, которое отличает нас от биологического существа, то есть мы расчеловечиваемся. И признаки этого тоже есть. Мы с вами же говорили о том, что в Америке обнаружили в сосисках американских гены человека, но это ведь не должно нас удивлять, потому что компания Мозамед объявила, что она уже искусственное мясо изготовила, говядина, говяжьи бифштексы в 2013 году. И оно пока дорогое, но сейчас разработали еще заменители жира, мясо говяжье будет с жиром, жирком, будет дешевле, и это будут массовые поставки этого мяса. Ну, вроде бы можно было порадоваться, только одно. Искусственное мясо будет содержать и содержит уже ген человека. Вот к чему нас ведут. Ничего святого, собственно говоря, в этом нет. И мы, значит, должны рассчитывать на то, что скоро мы будем не просто продавать органы, мы будем, может быть, их и есть. Мало ли, кто-то умер, ну, зачем пропадать? Может быть, съедим тогда. Утрирую специально для того, чтобы усилить воздействие на уважаемых слушателей, для того, чтобы мы с вами обратили на это самое пристальное внимание. Ну, тем более, что продажа органов и тканей, и самих младенцев, абортированных, уже давно не секретно для кого. Там американская организация планирования семьи попалась на этом недавно, вот был скандал. Ну, вот они попались, другие не попадаются. Есть фетальная терапия, которая предполагает создание лекарств, омолаживающих лекарств из убитых младенцев, абортированных, ну, даже неправильно так говорить, младенец в возрасте 17 до 22 недель, это уже не абортированный младенец, это уже искусственные роды. Вот у нас есть клиники, которые этим занимаются. Академик Сухих даже патент такой получил на изготовление таких лекарств, он совершенно открыто действует, и даже награжден президентом Медведевым орденом Дружбы Народов. А патент вы можете найти в интернете и прочитать, как из этих младенцев, как их измельчают, как из их различных органов изготавливают суспензии, как их потом хранят и как потом можно их употреблять. Вот общество выглядит так наше. И мы, конечно, с вами должны это понимать, чувствовать и на это реагировать. Мы с вами уже говорили о том, что мир перестал быть однополярным и стал двуполярным только на одном основании – на приверженности к духовным ценностям. Да, Россия заявила о том, что она их будет защищать. В 2012 году приняла закон о защите детей от информации, от пропаганды, извращений. И это размежевало, в общем-то, собственно говоря, нас с теми, кто был рядом в поисках экономической целесообразности нашего существования. Мы сказали, что отныне для нас духовность выходит на первый план. К нам стали присоединяться страны Азии, Африки и Латинской Америки. Это было видно на обсуждении на Совете Организации Объединенных Наций документа, в котором было прописано, что такое семья. Когда Америка и Европа выступали за то, что семья – это союз двух граждан, а Россия предложила свой взгляд, свое видение этого положения, ну, собственно говоря, самого естественного, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. И вот на этом основании мы тоже разошлись, битва была ожесточенной, и резолюция российского происхождения, то есть авторство России, победила с небольшим перевесом. 26,17. Да, конечно, пока победили, но это признак нездоровья мира. Кто-то это понимает, кто-то нет. Вот, например, в Великобритании начали продажу кукол в хиджабах без лица, и это, собственно говоря, было ответом на потребность общества. Разговоры с некоторыми родителями в мусульманской школе подвигли учительницу на то, чтобы создать такую игрушку. Родители были обеспокоены куклами с яркими лицами и говорили о том, что существует религиозная норма, согласно которой запрещено изображение любых черт лица. Ну, можно относиться как угодно к тому, что предполагает иная культура, но относиться к тому, что культура заботится о том, чтобы сохраниться, заботится о том, чтобы сохранить ценности, сохранить нацию, нужно к этому относиться с уважением и брать это как пример. Ну, в Иране мужчинам запретили делать так называемые сатанинские прически, то есть красить волосы, выстригать там, вздыбливать их и так далее. Ну, мы с вами, конечно, даже не можем думать о том, что кто-то будет предлагать какой-то национальный образ сохранять и создавать. В Таджикистане штрафовали семью паломника за помпезную встречу в аэропорту, потому что там принят еще в 2007 году закон об упорядочении традиций, торжеств и обрядов, призванный содействовать снижению уровня бедности и предотвращению излишних расходов. То есть, таким образом, Таджикистан, как государство, решил защитить своих граждан от, скажем, ощущения социальной несправедливости, неравенства и помочь им к такому объединению в понимании собственной нации. Но это, наверное, хорошие примеры для нас, потому что вот то, что у нас происходит, совершенно безумная информация, которую хотел бы с вами поделиться. В Набережных Челнах крановый завод выпустил очередной эротический календарь. в основу изображения которого легли образы его работников. Но, в принципе, такие календари выпускают различные крупные предприятия для того, чтобы... Ну, это такая корпоративная политика. Вот наш календарь, вот наши работники, вот на нем, да, вот мы дарим на Новый год. Все бы хорошо. Но только почему в этом календаре обнаженные девушки, работницы этого комбината, в совершенно двусмысленных позах и двусмысленных сюжетах позируют, и большая рекламная кампания для этого календаря прошла, даже ролик размещен в интернете, видеоролик, где изображается, как происходили съемки. И вот мы сопоставляем с вами два подхода к тому, как общество заботится о том, что с ним происходит. Значит, либо мы не понимаем, что нас сейчас разрушают, либо мы это делаем осознанно. Наверное, все-таки мы не понимаем. Возвращаемся с вами к началу нашей передачи, нашего рассказа. Мы говорим о том, что преемптивная война разрушает нацию, заменяет ценности, и мы видим, что действительно в этом отношении в России враг преуспел. Но если мы с вами будем останавливаться, помнить об этом, если мы будем ужасаться тому, что у нас продают младенцев, что их измельчают, что из них делают лекарства, что продают там плаценту, что, в общем-то, просто продают детей, и это происходит в нашей стране, то мы обязательно этот процесс остановим. Или иначе будет, как в Колумбии, где сейчас совсем недавно узаконили право извращенцев на усыновление детей, и тут же начались скандалы с продажей детей в сети интернет младенцев, причем за смешные суммы, $250, и вы можете получить себе ребеночка, хотя закон еще пока это запрещает, но никто, собственно говоря, уже не может отменить, этот процесс уже начался. Во всем мире это происходит. В 2013 году уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что в интернете и на Фейсбуке в том числе существует детская интернет-биржа, где продаются дети. Постоянно там находятся в продаже около 20 тысяч детей. И Следственный комитет по Северо-Западному федеральному округу инициировал проверку по 20 эпизодам, связанных с российскими детьми, которые находились вот на этой интернет-бирже как товар, и которые использовались в целях, в общем-то, сексуального насилия. Вот было заявлено, что такие процессы начались, что суды будут происходить, и что мы сделаем все, чтобы наших детей на этой бирже не было. Мы не знаем, как дальше все разворачивается. Информация прошла, громкое заявление прозвучало. Больше ничего не было. А дети продаются не только в России, но и во всем мире. Это признаки всеобщего расчеловечения. И та двуполярность мира, которая сейчас обозначилась, она должна сохраниться, и к нам должно примкнуть больше государств, которые поверят нам, увидят, что мы действительно защищаем ценности. Но для этого нам нужно очень много сделать. Нужно изменить собственное отношение к происходящему. И нужно начать с пространства своей собственной души. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество». Я желаю вам не оставаться равнодушными, ничего не бояться, но знать, что только от нас зависит, будет ли у наших детей светлое будущее. Это была Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Книга, называемая «Домострой», содержащие в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину, мужу и жене, и детям, и слугам, и служанкам. Таково полное название замечательного памятника русской словесности XVI века. Домострой – свод советов и правил, определявших все стороны жизни русского человека, поражающий нас сегодня почти неправдоподобной одухотворенностью даже мельчайших бытовых деталях. Тему продолжает доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков.
Прежде чем лечиться, вот как было до революции. Приглашаете к себе земского врача, он первый вопрос спрашивает, а когда исповедовались и причащались? Первый вопрос любого врача. И если давно, то он скажет, ну сначала батюшка придет, а потом я. Понимаете, потому что нельзя вылечить болезнь, в которой есть духовная основа. Рак – это болезнь, так сказать, века, это духовная болезнь. Я уже не говорю о СПИДе. Так что тут вот всегда нужно искать именно эту основу. И дальше поэтому идет о неправедном житии, 24 статья, а 25 статья о праведном житии. То есть вот как, так, как не нужно жить и как нужно жить. Понимаете, вот опять же таки, смотрите, если это домостроительство, храмина, храмина для души человека, это его тело. Да, о нем нужно заботиться, естественно. То есть вот тоже вот домостроительство, но вот храмина будет чиста, ее нужно в чистоте тоже держать, эту храмину, но прежде всего, так сказать, вот заботиться о душе. Как ужить человека дальше, с 26 статьи, сметя свой живот? То есть, вот дальше уже начинается практическая рекомендация. Сметя, то есть составить смету. Живот – это жизнь. Вот как нужно жить, чтобы аще кто не рассуждает, живет себе, то, значит, все сразу расточает, не думает о завтрашнем дне. Хотя понятно, что мы смертны, но тем не менее всегда нужно думать и о завтрашнем дне, и о своих детях, и, так сказать, и передавать детям, и так далее, и так далее. А еще кто слуг держит без строя? Оскудеет дом сей за скудость ума правителя его. То есть вот поэтому слуги тоже должны. Поучайте мужу жены своей, подобают поучите мужем жен своих с любовью, с благорассудным наказанием. Жены мужей своих вопрошают о всяком благочинии, как его душа спаститесь Богу и мужу угодите. Видите, о чем спрашивает жена? Как спасти душу и мужу угодите. И в дом свой в добре строите и так далее, и так далее. Самое страшное вот по домострою – это праздность. Чтобы человек в праздности пребывал. Поэтому, скажем, если к жене приходит подруга, что должна жена делать? Рукоделием заниматься, да? То есть, чтобы в праздности человек не пребывал. Потому что за каждую праздную минуту человек ответит на страшном суде. Добрые жены рукодельные плоды. Как и всякое платье, кроите остатки и обрезки беречь. То есть вот сокрою платье, остались обрезки, что и из лоскутов еще что-то сделать. Понимаете? Все, вот дальше идет уже наставление для жены, что как она должна быть бережлива. По все дни жены с мужем о всем спрашивайте себя. Этому нужно спрашивать, что делать. Он же будет отвечать, так сказать, если скажет, что не так сделал. Понимаете? Поэтому лучше все ответственность переложить на мужа. Проще всего, меньше ответственности. Так, но, тем не менее, спрашивают. А по вся бы дни у мужа жена спрашивалась и советовалась о всяком обиходе. И вспоминала, что надо бить. И в гости ходить, и к себе звать, и ссылаться, с кем велит муж. Но тоже замечательно совершенно 35-я статья. Замечательно совершенно своими рекомендациями. Скажем, в зимнее время или в слякоть. Рогожку какой-то бросить перед порогом. Рогожки нет, но соломки постелить или сено постелить. Понимаете, в доме нет мелочей. Вот что самое главное. Все, вот эта вот гармония удивительная. Вот как мир гармоничен. Вот в целом, посмотрите, как Господь устроил мир, какая царит в нем гармония. Точно так же и дом должен строиться именно так. Вы говорите, идеал? Конечно же идеал, но к этому нужно стремиться. У порядливой жены всегда дом чист и устроен все по чину. И как в рай войти в него? Но рай – это творение Божие, а дом, малая церковь, творение рук человеческих. В раю-то приятно жить, вот так вот, так сказать, в таком доме. А только муж припасет в год, и какого запасу, и пост на этом устроит. Да, вот припасы муж как готовит, как, что жена должна готовить. Огороды, сад как водить, и это, пожалуйста, тут все есть. О запасах, и где их хранить, что в чулане, что в погребе, что в сарае, так сказать, все должно быть по чину. Как человеку запасное питье держать и про себя, и про гости, как устроить это при людях. То есть, естественно, вино должно быть в каждом доме, потому что и гости, и угощать и так далее. У поваров, у хлебников везде всякое все должно быть. В житницах и в закромах что? В сушилке что находится? Видите, то есть все случаи жизни. А в погребе и леднике, как засаливать рыбу, как или грибы там морозить, и ледник как устроить. Холодильников-то не было. А лед в грибах был. И что в клетях и в подклетях хранить соответствующие припасы. Ну и вот последнее послание наказания отца к сыну. 64-я статья, она не пронумерована, но она после 63-й идет. Это вот как раз наставление Сильвестра его сыну Анфину. Благословение от благовещенского папа Сильвестра, возлюбленному моему единородно сыну Анфиму, милое мужа зачада. Дорогое, послушай отца своего наказание и воспитавшего тебя в добре, и в наказании, и в заповедях Божьих, и в страху Божию, и Божественному Писанию, изученную всякому закону христианскому, и помыслу добрым, и всяких торговлях, и всяких товарах наказанную, и так далее, и так далее. Дело все в том, что сын Анфин на государственной службе у государя, и с послами со всякими, и с купцами имеет дело, поэтому тут и наставление, в том числе, как и с купцами быть, и так далее. Но самое главное, сыну Анфим, предаю тебе и поручаю, и оставляю Создателю нашему, доброму Спасителю Иисусу Христу, и у Матери Пречистой Богородицы, и заступницы нашей, помощницы, и всем святым, как уже речи Писания, почтите здесь и оставите наказание в заповедь Божией, лучше праведного богатства». То есть вот он оставляет наказание, то есть и наставление, потому что если отец оставил, то уже забота о сыне будет Божия и Богородица и всех святых. И как в правилах дом соблюдать, как служить, наставлять опять же таки жену и в конечном счете «Аще сыну моему моление по учению не внемлеше, и по сему писанию не учнеше жити, як заповеди не начнешь храните, и от богодухновенных мужей не пользуешься поучением и почитанием Святого Писания. Аз твоему греху не причастен». Отец наставил, а тут уже сын выбирает. «Аз твоему греху не причастен. Сам о себе и о домочадцах своих, и о жене ответ даси в день страшного суда». Так сказать, отец наставил, а уже теперь сын что возьмет, что приемлет. И видите, за кого он отвечает? И о домочадцах, и о жене ответ на страшном суде. А я же благословляю тебя, то есть, вот этим писанием, чадо свое, и прощаю всем и будущим веце, и будет на тебе милость Божия на жене твоей, на чадях твоих и на всех ваших доброхотах отныне и до века. Слава свершителю Богу и ныне и века. Аминь. Вот такой вот памятник. Скажите, что в нем плохого, что так ополчился на него 19-20 век? Потому что прежде всего демократы на него ополчились. Как либеральные демократы в 19 веке, потом, так сказать, в 20-м, и домоструевщина. Да, это самое ругательное слово, которое было и во второй половине 19 века, и собственно, в 20-м. Потому что все по чину, все по правилу. Но самое главное, что все забывают, что все по благодати. Потому что, опять же таки повторюсь, брак совершается не на земле, а на небесах, и где двое соберутся или трое. Во имя Господне, там он прибудет. Вот, собственно, вот домострой и как раз и показывает, и учит, как устраивает эту малую церковь, и идти общим путем ко спасению. Потому муж спасается женой, а жена спасается мужем. Ибо едина плоть, двое да едино будут.
Это был доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков. Февраля 2006 года отошел ко Господу преснопоминаемый архимандрит Иоанн Крестьянкин. Около 40 лет батюшка был насельником Псково-Печерского монастыря, но и после своей кончины остается одним из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви конца 20-го, начала 21-го веков. Сегодня в нашей программе воспоминаниями о своем духовном отце, архимандрите Иоанне Крестьянкине, поделится Николай Кузьмич Симаков, известный церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга.
Впервые, а это был 1979 год, я приехал как паломник, уже в качестве паломника, в Псково-Печерский монастырь. Туда я ездил, может быть, в качестве туриста однажды, но вот это было такое уже паломничество, потому что это был Великий пост. Всеношная была в Успенском соборе, вот в Пещерном соборе внизу монастыря.
А об отце Иоанне-то вы уже слышали, знали?
Нет, ничего не знал вообще, никогда не слышал, ничего не знал. И вот вы знаете, вот все, кто там стоял, все миряне, да, они все брали благословение у монахов, которые входили в храм и складывали руки. Я еще даже не знал, как складывать точно руки. Ну вот, и мне захотелось тоже получить благословение. Я был неофит. Это были первые шаги мои. Я имею в виду уже, так сказать, в церкви. Вот. Хотя крещенный был в младенчестве, но, конечно, ничего почти не знал. И вот я думаю, ну, сейчас кто первый войдет, я возьму благословение. Я подошел, и действительно, вот входит небольшого роста монах, с крестом, значит, батюшка, ну вот, и, значит, меня благословил, так тепло прижал меня к себе и поцеловал, вот поцеловал меня. Я, так сказать, как-то даже обомлел внутри, думаю, вот это да. И я, значит, начал спрашивать, а кто это? А мне женщина, которая там рядом стояла, говорит, как, разве вы не знаете? Это же отец Иоанн, старец. Духовник монастыря. Вот тогда впервые я, собственно, и, вот, и узнал об этом, что вот есть такой вот отец Иоанн. Ну вот потом, конечно, я начал расспрашивать, и мне рассказали, что это очень известный старец, который приезжает со всей России за духовным советом, и он всем помогает. Вот. И на следующий год буквально я уже решил поехать, чтобы вот как-то еще ближе познакомиться с отцом Иоанном, и написал исповедь за всю свою жизнь. Что я мог вспомнить, я написал. Вот я приехал в стол с тетрадкой, и я помню хорошо, что все ждали отца Иоанна, когда он выйдет из Михайловского собора. А вокруг стоял, ну, человек, наверное, 20. Вот все, знаете, были удручены своими личным каким-то горем. У кого муж в тюрьме, кто пьет, кто разводится, у кого тяжело больные дети. Никто ни с кем не разговаривает, все в унынии, все в печали. А у меня тоже уныние вот свое там, значит, есть, да, в душе тяжело, уныло как-то так, в общем, безрадостно. И я знаю почему, какая причина, я, собственно, приехал из-за этого тоже. И вот выходит отец Иоанн. Он ходил очень быстро, он был небольшого роста, и ходил просто как, вот, как будто летал, действительно, вот не случайно говорили, что у него как будто крылья, вот он так быстро ходит. Он быстро очень ходил, и подходил к каждому из нас, вот стоящих, и спрашивал о главной причине, вот что его привело в монастырь. Вот он ко всем подходил, и когда он уже подошел ко мне, я вдруг увидел, что эти люди, которые чуть не плакали вот до его прихода, начали смеяться, радоваться. Я так сказать, был просто поражен. И плюс я почувствовал, что у меня в душе, вы знаете, как будто ветер подул, и вся моя уныние унес. Вот моя душа была спокойна, я даже еле вспомнил умом причину, по которой я, собственно, вот что приводило меня в уныние-то. Я думаю, вот это да. То есть я понял, что я исцелен просто от уныния, по крайней мере.
Даже еще ничего не сказал,
ничего. Батюшке. Отец Иоанн вот просто подходил, скажем, говорил, ну, минут по 5, может быть, не больше. Подошел он ко мне, я протянул, он говорит, ой, когда же я это все читать-то буду? У меня была толстая тетрадка на всю жизнь, значит, я там постарался, конечно. А во сколько вы приехали? Он говорил всегда языком, как мне казалось, вот как говорили профессора дореволюционные. Вот это была культура дореволюционного такого подчеркнутого уважения к человеку. И плюс ко всему прочему, потом мне уже я чувствовал, что вот как будто святитель Николай Чудотворец, потому что, как его называли, скорая духовная помощь. Вот. Я говорю, батюшка, да я не знаю, так в растерянности. Он говорит, ну, меньше 3 дней нельзя в монастыре. Надо исповедоваться, причаститься, помолиться. А потом я вас позову к себе. Конечно. И вот, значит, на 3-й день мне монах говорит, вот вас зовет отец Иоанн к себе в келью. Я никогда там не был, я первый раз туда пришел. Отец Иоанн посадил меня на диван, я сел рядом. И беседовал вот как отец с сыном, вот буквально, да. Но я был несколько, знаете, оробел от такой близости к старцу. Я понимал, что, в общем, это старец этого. Потому что за ним просто как, вот, знаете, вот, так сказать, масса всегда людей. Он просто не мог ходить один по монастырю, потому что за ним просто люди бежали. И вот тут я рядом сижу, и я, понимаете, вот несколько... Арабел, он мне говорил, что? Он мне говорил, да, вот я прочитал. Вот. И давал советы, так сказать, не какие-то такие нравственные поучения, что вот только так. Он говорил, что надо ходить как? Ну вот, например, в субботу обязательно всенощную, обязательно литургию. Причащаться не реже 1 раза в 2 недели для духовной жизни. Вот, необходимо. Кроме того, он говорит, что надо читать Евангелие каждый день, 1 главу из Нового Завета и 2 главы из Деяний апостолов. И это обязательное чтение. Что касается духовного чтения, то надо начинать с Аввы Дорофея, я помню, он говорил мне. Вот Аввы Дорофей, потом Феофан Затворник, потом кое-что, не все, из Игнатия Брянчанинова, а потом уже Иоанн Лествичник и уже, так сказать, вот такие великие аскетические отцы духовные жизни. То есть не надо хвататься сразу добротолюбием. Он говорит, ни в коем случае. Иначе толку никакого абсолютно не будет. Мы же все младенцы.
Ну он да, мне... мы же не идем сразу в 10 класс школы, да? Да.
А я отцу написал, что вот меня привел к вере, я искал смысл жизни, и Достоевский, Владимир Соловьев, Бердяев, в 70-е дело это было годы, меня привели к вере во Христа, интеллектуально, конечно. Он говорил, ну что ж, знаете, конечно, лучше сердцем, простые люди сердцем приходят, ну а вы вот по звездам, вот волхвы. Ну, главное, дошли. Теперь только не надо уходить никуда. Вот такая беседа, знаете, она еще более меня... Вот я почувствовал, что я беседую вот с праведником. И вы знаете, говорят, нужно в жизни встретить живого праведника, который воплотил в себе Евангелие. Вот живет по Евангелию. Вот отец Иоанн был именно таким.
Николай Кузьмич, а я помню, вы еще сказали, батюшка очень как-то так коротко и образно сказал, в чем суть счастливого брака.
А, да-да, он подошел к одному молодому человеку, примерно рядом, и спросил его, а какая у вас? Он говорит, я, батюшка, развожусь. Он говорит, какой раз? Он тот говорит, ну, третий, так уже стеснянно, ну, тут люди стоят, вообще, ну, понятно все это, знаете, в советское время все-таки это еще как-то не очень-то было принято, третий раз, ну, и вообще, ну, что? Он говорит, а вы знаете, в чем счастье брака состоит вообще? Что, где вот залог этого счастья? Он говорит, в том, к супруге обязательно быть очень благожелательным всегда. А вот все претензии к себе, вот это счастье брака, в этом основа счастливого брака. Вот я помню эти его слова, при мне говорил, просто рядом мы стояли.
Это, видимо, всем говорилось.
Конечно.
Так, назидание думаю, что, это получалось.
Да, да, он и писал об этом, конечно, об этом писал. Отец Иоанн Крестьянкин писал все время о том, что главная жизнь – это вера в промысел Божий. Духовное рассуждение с советом. Понимаете? Вот он это считал самым важным. Почему? Потому что он говорит, мы живем в такое время, когда только вера в промысел Божий может спасти нас и привести ко Христу. Теперь, вот, значит, это была вот первая, так сказать, такая встреча. Вот. А потом я приехал в 83-м году, я помню. Знаете, я приехал на Пасху. Думаю, останусь на Страстную Седмицу. Я остался. Другие там, вот мы паломники уехали, а я остался на всю эту Страстную и встречал Пасху в Печорах. И вот я никогда не забуду, как отец Иоанн, а это 83-й год, он шел по храму, вот непосредственно уже пасхальную заутрень, он говорил, пойте громче, вот он все время пел «Христос воскресе». Вот знаете, вот он пасхальный старец, вот в моем представлении вот именно такой. Отец Иоанн вообще, ну как и все любят Пасху, но у него какая-то была особая, чрезвычайная вот такая любовь к Пасху. И вот мы в 6 утра приходим его поздравлять, собственно, в эту же ночь. Я помню, стоит слепая женщина с яичками вот крашенными. Я тут стою тоже. Вот. Человека три. Мы поем «Христос воскресе» у кельи. Отец Иоанн открывает келью, говорит «Воистину воскресе». И мы входим. И вот я помню, я даже... У кельи была как такой, знаете, храм. Вот как пасхальный храм такой маленький, знаете. И я даже не знал, что больше смотреть на него, на это. Вот у меня как-то глаза разбегались. И там его спрашивают, батюшка, а вот вы тут на приход-то не поедете? Он говорит, я не знаю, я тут сам на послушании, как благословен. Я чуть не засмеялся, вот думаю, вот только бы не засмеяться. Вот была огромная радость, вот просто вот, вот такая, знаете, переполняющая. Потом однажды, когда я попал снова к отцу Иоанну, знаете, он беседовал со мной на ступенях там вот в корпусе, и я вдруг почувствовал, что он видит всю меня, вот, вот как я... какой я есть, в том числе и всю мою греховную, вот эту тайную, так сказать, сущную, так сказать, жизнь. И мне стало так стыдно. Вот как в школе, я помню, что я покраснел. Просто мне, знаете, как-то было... Ну вот, отец он был невозмутим, очень спокоен. Он давал такие, знаете, ну вот я не знаю, как это назвать даже. Он давал такие советы, знаете, которые действительно вот были радостью даже. Просто вот я помню хорошо.
И вы следовали им?
Вы знаете что? Вот отец Иоанн там мне... Я старался следовать им. Но иногда мне казалось, что мне стыдно было ехать к нему, потому что я что-то не выполнил, понимаете, какой-то совет. Мне было стыдно ехать, потому что я понимал, что у отца Иоанна даже не надо рассказывать. Он и так это чувствует просто, это ясно. Тут не скроешь просто, ничего не скроешь. Но вот, потом получилось так, что... Вы знаете, я вот стал ответственным секретарем по изданию Санкт-Петербургских епархиальных ведомостей. Владыка митрополит Иоанн Снычев меня назначил в 90-м году. И мы в каждом номере печатали проповеди отца Иоанна Крестьянкина. Вот о малом добротоделании и так далее, так все время.
То есть он присылал вам прямо,
вначале,
да?
Вначале мы с вами печатали, а потом, когда вот журнал «Отец Иоанн» получил, то есть мы даже не посылали, каким-то, ну, попали туда. Отец Иоанн прислал письмо, потому что с того... Да, тут у меня была еще одна история, когда в 83-м году отец Иоанн спускался по лестнице из Михайловского собора вниз, он взял нас под руку, меня и какого-то молодого человека, чтобы просто спокойнее сойти. Там она довольно-таки крутая все-таки. И вот когда мы спустились вниз, я тут решился. Я говорю, батюшка, возьмите меня в свои духовные чады. Ну как же мне хотелось, вот, понимаете, вот, ну, да. Неофиту-то всегда хочется, знаете, ведь как, сразу, чтобы праведника, святого в духовные чады, ну, не меньше. Ну вот, я, конечно, рисковал, так сказать, но я уж, так сказать, решился. Отец он мне сказал, хорошо, только знаете, врача надо иметь на дому, а вот когда уж, так сказать, что-то такое особое, тогда еду к профессору в Москву советоваться, вот как и что с операцией, там сложные проблемы. И после этого он мне присылал, наверное, лет 15, каждый раз, вот, поздравления на Рождество и на Пасху, вот у меня они просто вот целые, вот, ну вот. А потом еще начались и вот письма, потому что, когда я стал ответственным секретарем, то отец Иоанн мне присылал письма и присылал свои проповеди, для того, чтобы мы их печатали тоже. Он благословлял, ему очень нравился журнал «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости», вот с 90 по 95 год, вот в этот период в особенности. Присылал просто все это. Однажды я, когда приехал к нему, и я говорю, батюшка, вот я, а я одно время работал юрисконсультом в роддоме номер 13, и там были дети, которые умирали, вот их было немного, но были такие. Или дауны, от которых отказывались родители, понимаете? И что было делать? А я же оформил документы на них, на всех. И я говорю: батюшка, вот там некому крестить, а родители, вот родители, да нет, неизвестно, что будет. И он благословил меня крестить. Ну, я ходил везде, по роддому, да. А я говорю: а как? И он меня научил, как. Он мне сказал, как конкретно, вот как это совершается, да.
То есть прямо вам благословил?
Ну да, 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 я его спросил.
Мирским чином.
Я его спросил, да, но у меня... А потому что от детей, это начало 80-х годов, никаких священников не разрешалось вообще, понимаете, да. Никто бы не разрешил просто. А что там будет с ними дальше? А некоторые просто умирали. И мне прямо говорили, надо скорее оформить документы, чтобы не умерли в нашем роддоме. Просто сойтись. Ну, вот, знаете, такой бюрократический. Да, вот. И нужно было это делать. А как? Я помню, что отец Иоанн мне сказал. Я говорю: батюшка святой. Он говорит: нет, простая вода. И он мне объяснил, как это делается, вот, мирским чином. Потом мне нужно было отговаривать от абортов, ко мне присылали. И он мне сказал: только не настаивайте так, чтобы... А я в категоричной форме, конечно, знаете, как это?
Ясное неофит. Дело.
Ну, как неофит, знаете? Ну, вот.
Устыдить,
воздавить. Да, и вообще, я там начинаю... А он говорит: нет-нет, не дай бог они что-нибудь с собой сделают. Вы должны с ними просто поговорить, посоветовать, сказать им обо всем, предупредить. А дальше уж они, у них свобода воли, они сами решают. Вот я помню вот такие вот конкретные, значит,
вот отец... Вот сколько надо любви,
да,
и терпения, и смирения. Нам-то да, хочется все сразу.
Да, а я тогда вообще такой был, в общем, ну, понятно, неофит. На одно слово, так сказать, да. Ну, вот. И вот, вы знаете, он потом присылал письма, у меня вот письма сохранилось от Саяна, которое вот он именно когда вот... Уже мы издавали «Санкт-Петербургские патриархальные ведомости», я вот был. И у меня вот сохранились вот они. Поэтому могу сказать, что встреча с отцом Иоанном была для меня самой важной встречей вообще в моей жизни. Вот если так можно сказать. Жизнь – это вообще встреча с человеком и с Богом. То вот отец Иоанн был именно таким человеком. Мне казалось, что вот он послан просто действительно в наш мир, как апостол, чтобы вот мы увидели, как возможно христианская жизнь. Вот не когда-то в XIX веке, а вот реально, вот сейчас. Ведь отец Иоанн – исповедник веры. Ведь его же в 50-м году он был арестован в Москве, когда учился в Московской духовной академии. Он был арестован по доносу. Ему дали 7 лет, его тут ломали пальцы следователи. Он был и на Лубянке, так сказать, да, во всех тут, кстати, вот главных тюрьмах посидел в Москве. Потом его отправили в Архангельскую область, на лесоповал, конечно. И там, он говорил, нигде так не молились, потому что каждый день был на грани жизни и смерти. Самая лучшая молитва была тогда. Ему дали 7 лет, отсидел он 5. И по амнистии Господь спас, и там же уголовники были, его могли убить уголовники. Там все что угодно было. Но вот Господь спас, и отец Иоанн, отсидев 5 лет как исповедник веры, вышел и был направлен вначале в Псковскую епархию служить священником, фактически белым священником, но не женатым, конечно, и потом в Рязанскую. Причем его перемещали, потому что у него всегда был, вокруг него сразу духовные чада, такого пастыря всегда будут. И поэтому его, честно, перемещали с одного, ну, советская власть не хотела. А потом в 66-м году он принимает постриг, а в 70-м году он уже, вот, собственно, насильник Псково-Печерского монастыря. В 83-м году он становится архимандритом и духовником, учился еще в Иламских старцев, у митрополита Вениамина Фетченкова, которые тогда жили на покое Псково-Печерского монастыря. Поэтому отец Иоанн продолжатель вот старчества в России. И вот это интересно, ведь он начал служить пономарем еще при Николае II в 1916 году. Как пономарь, в Орле. И дожил до нашего времени, до Путина, фактически, да? Вот.
То есть соединил?
Да, соединил вот
две эпохи,
пережив такую огромную, страшную, так сказать, тяжелую эпоху. И сам будущий исповедник веры.
И протоиерей Сергей Вишневский мне рассказывал, а он одно время ему удалось, довелось тоже послужить с батюшкой, рассказывал о том, что посажен-то он был по доносу собрата-священника, и он знал, ему там, или, я вот не помню детали, или показали ему, он знал.
Нет, очную ставку. Очную ставку устроили.
Да, и когда и он этот, простил
да, его. И когда батюшка, вот этот, который написал донос-то, вошел к следователю, отец Иоанн бросился к нему на шею, а тот потерял сознание, потому что был виновен, конечно. Да? Да. И отец Иоанн никогда, конечно, вот он...
Он говорит, просто простил его, его потом спрашивали, как вы так, батюшка, а он вот его сознательно простил.
Это да. И знаете, вот интересная вот кончина отца Иоанна Крестьянкина. Как известно же, только что прославили преподобного Симеона Псково-Печерского. Значит, а у отца Иоанна был гроб. Ему сделали гроб заранее, да, ну, как обычно это в традиции монашеской. И сказали: отец Иоанн, можно ваш гроб взять, вот положить мощи пока, вот, преподобного Симеона Псково-Печерского? Он говорит: конечно, конечно. Его положили. И интересно, что впоследствии отца Иоанна Крестьянкина похоронили именно в том месте, где был преподобный Симеон, в этом же месте. И еще очень важно, что он скончался в день святых новомучеников и исповедников российских. В этот день служилась ранняя литургия, и пришли, и его причастили, и он мир и тихо отошел в вечность ко Господу в этот день, как исповедник тоже, Вера. Я был в Казанском соборе, когда митрополит Владимир после литургии сказал, нам сообщили, что скончался известный старец, отец Иоанн Крестьянкин. Я учился с ним, я его знал лично. Я думаю, что церковь прославит его. Вот слова были митрополитом Владимиром в Санкт-Петербурге. Да. Это был 2006 год, так что вот мы видим, что, как это говорят, конец делу венец, да? И вот то, что он скончался именно так, в день святых новомучеников и исповедников, это само по себе уже говорит о многом, да? Поэтому вот все паломники, которые сейчас приезжают, и я тоже туда неоднократно возил, все, конечно, идут в пещеру и обязательно подходят к месту упокоения отца Иоанна Крестьянкина, где когда-то вот лежали мощи преподобного Симеона Псково-Печерского, понимаете? Вот, так что они поменялись, можно сказать, в каком-то смысле местами, да? Так что все, конечно, почитают его как праведника. И в Печорах, а потом у отца Иоанна было столько духовных чад, и к нему приезжали и архиереи из других епархий, из Болгарии. У него уже просто, я не знаю сколько, огромное количество духовных чад. Можно сказать, что православная Россия ехала к нему, конечно.
И вот. Сейчас едет.
Да, и сейчас едет, и сейчас он молится. Вот у меня же однажды был случай такой, когда я привез туда паломников, мы там помолились, и потом, когда мы ехали обратно, никогда такого не было. Я просто вот, не вставая чуть ли не с места, подвернул так ногу, что разорвали связки на колени. Я вначале подумал, думаю, это какие-то козни бесовские. А потом, через некоторое время, на меня наложили гипс, я 3 недели полежал в гипсе потом, в этот же день. Я понял, что отец Иоанн помолился и наложил на меня епитимью, чтобы я одумался в некоторых своих поступках, которые я тогда хотел совершить. И, слава Богу, не совершил благодаря вот отцу Иоанну, потому что там он вспомнил обо мне даже, вот находясь, больше нечего, мне приписать больше нечего. Я это понял. Вначале я подумал, что я тут, понимаете, козни такие, а потом я понял все. Что батюшка помолился обо мне. Я хотел совершить там один поступок, который, конечно, ничего бы хорошему не привел. И вот батюшка меня остановил, слава Богу. Так что вот вечная память, Царство Небесное, дорогому нашему отцу Иоанну Крестьянкину, старцу.
Спаси Господи,
и упокой его, Господи, во Царстве Твоем, нас помилуй, спаси святыми его молитвами.
Вы слушали воспоминания Николая Кузьмича Симакова, церковного историка, об отце Иоанне Крестьянкине. 5 февраля Святая Церковь вспоминает 10-ю годовщину со дня кончины отца Иоанна.
Прослушайте наше объявление.
Православное отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 495-517-99-51.
Дорогие друзья, я, Татьяна Миронова, приглашаю вас 17 февраля на свою новую встречу. Тема встречи – слово целительное и слово губительное. Вы узнаете об особой природе молитвенного слова – способного нести благо, а еще о том, как противостоять злому слову и защищаться от него. Вы узнаете о том, как опыт народной и православной христианской традиции идут здесь рука об руку. Встреча состоится 17 февраля в среду в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Москва, Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Третьяковская и Новокузнецкая. Приходите в среду 17 февраля в 19 часов на новую встречу «Слово целительное и слово губительное».